Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Вітаю всіх на каналі «Свобода Преміум». З вами Ганна Соус і моя суразмовця, керівниця Білоруського жіночого фонду Вероніка Цапкала. Добрий день, Вероніка.
Добрий день, Анна.
Я ведаю, што вам з мужам, з Валерам Цапкалам і сынамі давялося за гэты год змяніць уже 5 краінаў: Расія, Україна, Польща, Латвія, тепер Грецыя. Раскажыце, чаму вырашылі пераехаць у Грецію?
Ну, мы на самом деле начали президентскую кампанію в 2020 году самыми первыми. Валерий объявил о том, что он идет в кандидаты президента вообще первым, 8 мая 2020 года. Это был день, когда объявили в начале о старте президентской кампании. Поэтому мы занимаемся общественной деятельностью, участвовали в кампании уже больше года, то есть год и 3 месяца на сегодняшний день, даже уже больше скоро год и 4 месяца. Действительно, сразу после того, когда мы покинули Республику Беларусь, мы уехали, Валерий первый с детьми уехал в Россию, потом я к ним присоединилась, потому что не было границы между Россией и Беларусью, то есть не было паспортного контроля. Потом мы уехали в Украину, потом мы уехали в Польшу, в Латвию, сейчас мы находимся в Греции. Но почему мы поменяли столько стран? В самом начале, естественно, мы хотели объехать все страны по периметру, то есть это была и Россия, и Украина, и Польша, и Литва, Латвия, да, мы хотели встретиться с руководствами этих стран, мы хотели рассказать о той ситуации, которая сложилась в нашей стране, и, соответственно, поэтому так и получилось много стран. Но из этих стран мы больше всего времени, естественно, провели в Латвийской Республике, а сейчас неделю назад мы переехали в Грецию. Это связано с тем, что я получила работу, то есть в Греции была открыта позиция, которую я вот как раз-таки и буду занимать.
Расскажите про вашу працу.
Ну, я на самом деле работала на протяжении последних 10-11 лет. Я работаю на крупной международной IT-компании. Я работала в Беларуси, у меня была региональная роль. Я отвечала за партнерский канал в странах СНГ, включая Беларусь. Но сейчас по объективным причинам я не могу находиться в стране, не могу находиться в Беларуси. Именно поэтому я стала искать для себя работу, потому что за все это время, то есть больше года, мы живем на наши личные сбережения. Мы живем на те деньги, которые Валерий зарабатывает в качестве IT-консультанта. Он работает до сих пор, продолжает свою работу в качестве международного консультанта. Мы за все это время не получили никакой сторонней помощи, поэтому у меня всегда вызывает улыбку те высказывания Лукашенко, когда он обвиняет оппозиционных лидеров, политиков в том, что мы живем за деньги грантов, за деньги Запада и так далее. Например, если говорить лично про нас, мы ни копейки сторонней помощи за это время не получили. Именно поэтому мы приняли решение, что я должна также вернуться на работу, потому что нам нужно за что-то жить, нам нужно кормить своих детей. И именно поэтому я вот перевелась из Беларуси в Грецию, где была открыта позиция в рамках той компании, на которой я, как уже сказала, работаю последних 10 лет.
А это менеджерская позиция, или вы непосредственно IT-працей занимаетесь?
Ну, это больше позиция такая бизнес-развитие канала в той компании, в которой я работаю. Ну и, соответственно, сейчас я перевелась на позицию, которая больше будет отвечать за маркетинг в нашей компании.
Я так и разумею, теперь у вас великая проблема и великая задача – уладковать детей в школу, так? Потому что вот они переехали, невзабаве почнутся занятки. А какая эта школа, с какой мовой? Ну и натурально, что это стресс великий для них будет.
Ну да, на самом деле у меня уже дети за последние 2 года, то есть они в этом году идут в 3 класс, за последние 2 года они поменяли 3 школы, даже 4 школы они поменяли. А сейчас, так как мы переехали буквально неделю тому назад, мы в процессе поиска школы для детей, то есть, кстати, это была одна из причин, почему мы переехали в Латвию, потому что в Латвии огромное количество русскоязычных школ, это, ну не в чистом виде русскоязычные школы, это билингвальные школы, то есть образование происходит на русском и на латвийском, на латышском языках. Здесь, естественно, в данном случае в Греции дети будут подстраиваться уже под своих родителей, будут подстраиваться под нас, под мою работу, поэтому я сейчас активно тоже занимаюсь тем, что ищу школу для своих детей. В чистом виде русских школ здесь не существует, здесь есть школа выходного дня, когда вы в субботу, воскресенье водите ребенка на дополнительное занятие, потому что для нас принципиально, чтобы дети не забывали русский язык, для нас принципиально, чтобы дети могли писать, читать на русском языке, потому что мы не видим своей жизни в одной стране, не в европейской стране, и вообще, в принципе, не в одной стране. Поэтому сейчас мы в процессе поиска, я ищу им школу, и, естественно, они будут в обязательном порядке ходить в русскоязычную школу хотя бы 1 или 2 раза в неделю.
Напэўна, вы бачылі так перыядычна ў сацыяльных сетках такія спрэчкі вялікія ўзнікаюць наконт таго, што шмат людзей, якія з'ехалі ў Беларусі, рускамоўныя школы шукаюць, і вот рускамоўная гімназія з Менску пераехала ў Вільню. Ну і даволі часта выказваюцца такія прэтэнзіі, чаму не беларускамоўная школа, так. Ну я разумею, што вашы дзеці вучыліся на расійскай мове, а ці разглядалі вы магчымасць у Грэцыі, ясна, гэта больш складана. Ну ці разглядалі вы калі-небудзь магчымасць, каб яны беларускую мову засвоілі?
Конечно, то есть я всегда за то, чтобы дети изучали как можно больше языков. Чем больше языков, тем лучше. Поэтому, например, в Греции здесь нет белорусскоязычной школы. Да? В некоторых странах есть белорусскоязычная школа. Я знаю, там в Польше есть белорусскоязычная школа. В Латвии, по-моему, насколько я знаю, одна была белорусскоязычная школа. Но на самом деле, то есть мы сначала сняли квартиру, а потом смотрели вокруг нашего дома, где мы жили, школы, которые находились поблизости. Вот и все. То есть мы исходили просто из того, чтобы дети могли самостоятельно там с бабушкой ходить в школу. Ну, а что касается Греции, как я уже сказала, мы сейчас будем, естественно, искать школу, и я всегда за то, чтобы дети изучали как можно больше языков. Это, на мой взгляд, это очень хорошо с точки зрения развития ребенка.
Люди, якія з'ехалі, былі вымушаны з'ехаць з Беларусі, іх вельмі шмат, у іх такі непросты выбар. Вот жыць на валізках, так думаючы, што все часова, што хутка вернемся, так нідзе так не адаптоўвацца, просто вот чакаць, калі штосьці зменіцца, набліжаць гэта, ці ну так адаптавацца і ўжо глядзець на гэтую краіну, як на больш-менш сталае месца жыхарства, і што гэта можа быць надоўга. Это такая думка не вельмі прыемная. Вот як гэты выбар перад вамі стаіць? Вы так і хутка пераязджаеце і... Ну, ти пускаете корони.
Вы знаете, первые несколько месяцев, наверное, первые 5 месяцев без преувеличения, я даже не распаковывала чемоданы. Мы за это время поменяли огромное количество, огромное количество квартир, потому что мы переезжали с страны в страну, то есть находясь даже в каком-то городе, мы меняли квартиры, да, то есть это было связано с разными причинами. Но я каждый день ждала и надеялась, что вот сегодня мы вернемся домой. Вот сегодня, вот завтра мы вернемся домой. Именно поэтому я очень много месяцев не распаковывала чемоданы. И буквально, наверное, только в начале этого года я распаковала первый раз за все время там наших несколько чемоданов. Как я неоднократно говорила, мы не рассматриваем возможности жить в какой-либо стране, потому что если бы мы хотели уехать, если бы мы хотели жить в Соединенных Штатах, либо в любой стране в Европейском Союзе, мы бы это уже сделали много лет тому назад. У нас было много возможностей, вариантов переехать в Соединенные Штаты. Валерию предлагали работу, да, там в странах Западной Европы, но мы никогда себя не рассматривали вдалеке от дома. Поэтому мы рассматриваем любую страну, в которой бы мы ни находились в данный момент, как временное место нашего пребывания. Естественно, мы хотим вернуться домой. Естественно, мы очень скучаем по нашей стране, по родине, и мы делаем все возможное для того, чтобы приблизить вот этот час возвращения домой.
Многія людзі, якія ўцякаюць з Беларусі, маюць заплечнік адзін ці маленькую валізачку. Колькі ў вас валізак было з вамі і што самае дарагое вы паспелі взяць, што з вамі заўсёды?
Ну, вы знаеце, у нас... Ну, наверное, у меня нет такого чего-то материального, к чему я привязываюсь, да, там какой-то, не знаю, там амулет, символ, там. У меня самое ценное – это мои воспоминания, самое ценное – это те отношения, которые у меня есть и с друзьями, и с родственниками, и с знакомыми, и с близкими, которые остались в Беларуси, по которым я очень-очень скучаю. Вот, ну, с собой мы брали, естественно, минимальное количество вещей, то есть в основном это были детские вещи, потому что у нас 2 маленьких детей, мы не знали, в какой стране мы будем жить, на момент отъезда, поэтому брали мы вещей минимум, ну и, соответственно, уже когда переезжали в ту или иную страну, то есть потихоньку нам передавали наши вещи, которые остались дома. Но на самом деле для меня самое ценное, самое теплое – это воспоминания о доме, это воспоминания о друзьях, о близких, тех, кто остались в Беларуси, с теми, с кем я очень жду встречу.
Я глядела ў жывым эфіры з перадвыбарчага мітынгу, на якім выступалі Святлана Ціхановская, Марыя Калеснікава, і вы ў Менску, і вы расказалі жудасная гісторыя вашай маці, што з ёй адбылося. Я тады так падумала, як цяжка вот вам і непроста было з Валерам усе гэтыя гады, бо вы былі, ну, так бы мовіць, у эліце гэтай улады, у Лукашэнкавай эліце. Вы былі добра ўладкаваны на добрых пасадах, і вы ведалі ўсё пра гэтую ўладу, так? Але вы не маглі сказаць у голас, вы маўчалі. Вот вам хацелася адпомсціць неяк за здзекі з маці? Вот як вы ў сям'і гэта абмяркоўвалі? Як вы з гэтым жылі все гэтыя гады?
Ну, во-первых, сразу хочу сказать, я лично никогда не была ни в какой элите. То есть я с первого дня после окончания университета сразу начала работать в компании Волком, потом мы уехали в Соединенные Штаты, где Валерий был послом. Там я точно так же получила работу. Я работала, я долго искала работу, я получила работу в канадской компании. Потом после возвращения домой я опять приехала и устроилась на свою первую работу в Волком. Сейчас я последние 10-11 лет работаю в крупной международной IT-компании. То есть если говорить обо мне, вообще никогда не была ни в какой элите, да. Если говорить...
Ну, але ваш муж был, я в этом сенсе,
вот,
так.
Что касается Валерия, то почему-то очень многие считают, что он благодаря Лукашенко сделал свою карьеру, что... Ну, это абсолютно неправда, потому что Валерий окончил МГИМО, это было еще при Советском Союзе, это Московский государственный институт международных отношений. Он свободно говорит на двух иностранных языках, на английском языке, на финском языке. Он работал в советском посольстве в Финляндии. Он мог остаться после развала Советского Союза в России, потому что у него были на то время все основания там остаться, чего он не сделал, поэтому он вернулся домой в Беларусь. Он как раз-таки, когда вернулся в Беларусь, он устроился сразу в Министерство иностранных дел и начал помогать строить как раз-таки внешнюю политику нашей страны. Потом он работал и советником председателя Верховного Совета по внешней политике. С другими словами, он был советником руководителя государства. На тот момент это был господин Шушкевич. Вот. И после этого он еще работал в, как раз-таки в советником исполнительного секретаря СНГ. Поэтому как раз-таки Лукашенко пригласил Валерия в свою команду. Он его уговаривал присоединиться к его команде, потому что на тот момент это был председатель колхоза, никому неизвестный, на тот момент это был оппозиционный политик. Вот. И поэтому, если вы даже почитаете воспоминания Александра Федуты, он как раз-таки в этих воспоминаниях рассказывает, как на самом деле познакомился Валерий и Лукашенко. Поэтому, смотрите, когда мне говорят о том, что Валерий там работал, знаете, или находился в элите, я с этим не согласна, потому что, смотрите, он с 2005 года уже не является государственным служащим. До 2005 года он действительно работал в Министерстве иностранных дел, он был послом, как и, кстати, я вот недавно посчитала, что за 27 лет правления Лукашенко в нашей стране было около 400 послов. Около 4 послов. Но Валерий один из немногих, кто смог привести домой вот этот опыт, который он накопил в Соединенных Штатах. Ведь мы тоже могли какой-то опыт впитать в себя из Великобритании, из Германии, из, не знаю, Италии и многих других стран. Но Валерий один из немногих, кто принес как раз-таки в Беларусь, привез опыт и создал парк высоких технологий. То есть это самый успешный проект за 27 лет правления режима Лукашенко. Поэтому если говорить про элиты, то я абсолютно не согласна. То есть я, ну, может быть, в какой-то степени он действительно был в элите какое-то время, да, а когда он, кстати,
поставил... Максима, я не вельми докладно сформулировала, я имела на увазе, что, ну, в любом разе он имел контакты с наивысшими особами у державе, и он ведал, что вы пережили, что ваша семья пережила, и это было, саправды, тяжко.
Это было, конечно, непросто. Я всегда, даже когда я рассказывала и делилась свою историю во время митинга на Бангалор, да, то есть мы делились личными историями, я помню этот митинг очень хорошо, то есть у нас была цель его, это рассказать свои личные истории, потому что и Мария, и Светлана, и я, мы родились и выросли в Беларуси, мы просто рассказывали свои личные истории. И вы знаете, на самом деле, до 9 августа 2020 года я думала, что это какая-то моя личная боль, моя личная трагедия, это трагедия, которая произошла с моей матерью. И мне казалось, что это больше какие-то единичные случаи, да, то есть вот нашу семью, мою семью это коснулось. Но то, что я увидела после 9 августа 2020 года, ну, наверное, весь мир был шокирован вот этим уровнем беспредела, уровнем, не знаю, жестокости, когда людей избивали, когда людей сажали в тюрьмы, когда людей убивали. То есть вот это действительно приобрело уже массовый характер, это действительно стало трагедией для белорусского народа, и это история, которая, или страница истории, которую мы никогда не должны забывать. Мы должны напоминать об этом нашим детям, будущему поколению, чтобы больше никогда в нашей стране такого не повторилось. Никогда.
И правдоподобно то, что отбывалося с вашей матерью, это так само не одинковый выпадок, просто про это молчали, как и вы многие годы, многие люди.
Я всегда считала, что это личная трагедия, я всегда считала, что это личное горе, что это коснулось нашей семьи только, что, возможно, это никогда не коснется никого другого, да, но, как мы увидели по событиям 2020 года, к сожалению, это коснулось очень многих белорусов.
Вероніка, вы згадывали зараз той митинг у Менску, ну, шмат было митингов, и я все глядела, многие люди глядели, зараз приходят вспоминания в социальных сетках, все сгадывают, вельми тепло то, что отбывалось. Можете сгадать вот за ну, з моменту, як Валер вступив у виборчу кампанію, який був ваш самий-самий щасливий день, ну, і який був самий нещасний?
Знаете, во время, когда мы начали кампанию, было очень много счастливых дней. Вот прямо чтобы одного... Я не могу вспомнить одного счастливого дня. Их было так много. Во-первых, я была счастлива, когда я увидела, какое количество неравнодушных белорусов у нас в стране есть. Я была счастлива познакомиться с Марией, со Светланой. То есть это был действительно один из счастливых дней, когда мы объединились, когда мы своим примером показали, что несмотря на то, что у нас абсолютно разные кандидаты, с разным образованием, с разными жизненными достижениями, с разным подходом и видением будущего Беларуси, мы все вместе, несмотря ни на что. То есть мы оставили свои амбиции, и мы объединились. Это для меня было тоже одним из таких очень ярких событий в жизни. Для меня был митинг в каждом городе, который мы проводили, он был уникальный по-своему. Да? В каком-то городе мы встречались огромное количество более старшего поколения бабушек, которые рассказывали свои истории про то, как они растили детей, что дети должны, вынуждены были уехать из страны. В каких-то городах мы общались с людьми с ограниченными возможностями, в каких-то городах мы общались с поэтессами, с музыкантами. То есть каждый митинг по-своему, он был просто каким-то невероятным. Это была такая положительная энергетика людей, это был такой опыт, который, наверное, никогда в жизни я не забуду, потому что действительно вот, кампания 2020 года для меня была одним из самых ярких событий в жизни. Я думаю, что этого никогда не забуду в своей жизни. Вот. А что касается грустных дней или тяжелых для меня дней, это, конечно, был отъезд из Беларуси, потому что для меня это решение тоже нелегко далось. Для меня я очень много месяцев переживала по поводу того, что я вынуждена уехала из Беларуси. Я переживала по поводу того, что в Беларуси остались и родные, и близкие, и белорусский весь народ, не все смогли выехать, да, то есть большинство, мы видим, огромное количество людей вынуждено было уехать, кто-то в Польшу, кто-то в Украину, кто-то в Литву, кто-то в Латвию, в другие страны. Вот, поэтому для меня, лично для меня было крайне сложно пережить вот этот момент отъезда из Беларуси, потому что все-таки это моя родина, это мой дом, там похоронена моя мать, и я уже больше года не была у нее на могиле, поэтому для меня это было непросто.
За некалькі дзён до 9 жнівня я размаўляла, рабіла інтэрв'ю з Марыяй Калеснікавай. Яна расказывала, як вы знаёміліся, так, вы вырашылі аб'яднацца, а потым как вам разам працаваць камфортна, каб вы адна адну лепш даведаліся, вы разам схадзілі на шопінг. Памятаеце, як гэта было? Памятаеце, як вы вот адзін да адной так прывыкалі, пазнавалі адна адну?
Да, это правда. У нас действительно, вы знаете, я, например, не очень люблю шопинг, у меня не так много одежды, да, то есть с чем мы столкнулись, у Светланы такая же была ситуация, у Марии трудно сказать, не знаю, но вот... Например, у нас не было много вещей даже, потому что каждый день у нас были митинги в разных городах. В некоторых городах у нас было по 3-4 митинга. Вот, и, соответственно, мы, как бы, во-первых, для того, чтобы и ближе познакомиться, и для того, чтобы у нас было в чем выходить даже на сцену, мы пошли на совместный шопинг. Действительно, мы договорились в один день, что мы пойдем на шопинг. Мы провели, по-моему, 2 или 3 часа в магазинах, купили вещи. Но действительно, это был такой незабываемый опыт, когда мы друг друга, знаете, смотрели друг на друга, говорили, советовали, что тебе идет, что тебе не идет. Это был такой какой-то, ну вот, момент, что ли, женского единения, потому что в основном, естественно, все время мы проводили и в офисе, и на митингах, и в интервью, готовились к встречам, готовились к поездкам. То есть мы действительно дневали и ночевали в офисе, у нас не было выходных, мы работали не на 100, а на 200%. И вот это какая-то отдушина в виде чего-то женского, шопинга для нас, это было, конечно, незабываемо.
Сумуете по тех часах?
Очень. Я очень скучаю по Маше. Я считаю, что она незаконно удерживается в тюрьме. Я очень искренне переживаю, борюсь за тех женщин, которые находятся сейчас незаконно удерживаются в тюрьмах, потому что лично я сама собираю истории таких женщин. Я со многими родственниками этих женщин общаюсь. Я общаюсь с женщинами, которые побывали в тюрьмах. И, конечно, для меня это личная боль, это трагедия. Я скучаю по тем временам, когда мы были вместе с Машей, когда мы были трио, когда мы ездили, когда мы проводили вместе время, когда мы друг друга поддерживали, выходя на сцену, потому что, например, там для Маши, для меня это был опыт, ну, скажем так, конечно, не ежедневный, но у нас был опыт. У Светы вообще не было опыта выступления на сценах, то есть она очень боялась, и мы друг друга всеми способами поддерживали. Мы действительно себя вели как три сестры, и это был бесценный опыт.
Я, давайте крыху ранее вернемся, глядела стримы с передвыборчих митингов Валера Цапкалы. Вы завсёды были побач. Это вельми прыгожа выглядало в таким американском стиле. Але завсёды были крыху в тени, крыху на другим пляне. Вот коли вы стали трио, вы стали такой сапраўдной зоркой с Марией Светланой. И ваша ведомость, ваша популярность, ваша познавальность, так и значность, ну, на той момент и напэўна, и теперь больше, чем у Валера. Хотя на тле того, что отбывается в Беларуси, это теперь абсолютно неистотно. Ти лёгка вам гэта публічнасць далася, вось гэтай першай ролі, і ці лёгка гэта было для Валера?
Вот вы мне сейчас спросили этот вопрос, а я даже никогда не задумывалась над ним. То есть мы никогда это в семье не обсуждали, то есть про публичность, там, кто более, не знаю, популярен. То есть у нас даже никогда такого вопроса не возникало. То есть я продолжила то дело, которое начала Валерия, точно так же, как продолжила это дело и Светлана, и Мария. Если бы не было мужчин, не было бы нас. Поэтому не надо забывать о том, что впереди шли мужчины. То есть они как тяжеловесы шли впереди, а мы лишь продолжили их дело. Что касается меня, то есть с профессиональной точки зрения. Мне всегда были интересны инфраструктурные проекты. То есть как мама двоих детей, я видела все те недостатки, которые у нас есть в стране с точки зрения там, детских площадок. Да? То есть, потому что как мама двойняшек я не могла, например, в доме, где мы жили, спокойно поиграть с детьми на площадке. Потому что она была, но она была развалена, она была старая, да? То есть она была не модернизирована. Поэтому для меня, например, с профессиональной точки зрения было всегда интересно инфраструктурные вещи. Для меня было интересно строительство парков, то есть парков, где мамы, допустим, и пожилые люди могут там отдыхать, гулять, заниматься спортом. Для меня было интересно вот как раз-таки и до сих пор интересно строительство пригородных таких территорий, где вы можете там, не знаю, пойти погулять, то есть опять-таки заняться спортом. Это то, что, кстати, я изучаю, находясь вот сейчас в странах, да, то есть находясь в Латвии, я этот вопрос изучала. Сейчас вот, когда мы переехали в Грецию, я буду в Греции этот вопрос изучать. Это, кстати, один из плюсов нашей вынужденной эмиграции. То есть в каждой стране я пытаюсь впитывать в себя вот этот положительный опыт. Например, в какой-то стране я вижу, что хорошо работает здравоохранение. То есть мы пытаемся изучить вопрос здравоохранения. В какой-то стране я вижу, что хорошо развиты инфраструктурные вопросы. То есть мы опять-таки изучаем, каким образом они вот инфраструктуру развили в своей стране. Поэтому у меня одно, как бы, одни направления или одни интересы. У Валерия стратег, у Валерия есть видение. Валерий построил самый успешный проект на постсоветском пространстве в виде парка высоких технологий. У Валерия есть стратегическое мышление, у него глубокие экономические знания. Поэтому как бы, у нас абсолютно не пересекающиеся интересы. Я никогда не видела себя там, в роли, не знаю, там, лидера. Или, то есть я никогда, даже у меня таких и не было, не знаю, планов. Вот. Я просто видела себя как человека, как гражданского, как активного человека, который тоже может принести какую-то лепту в строительство, в будущее нашей страны. Именно в тех вопросах, которые я озвучила.
Вы маеце добрую адукацыю, вы ўсё жыццё працавалі, маючы двух дзяцей, маючы сям'ю. Цяпер стварылі беларускі жаночы фонд. А ці вы феміністкай сябе можаце назваць?
А с латинского «feminine» означает «женщина». Ну, мне кажется, что я довольно-таки похожа на женщину, поэтому... Ну, я, вы знаете, как бы... Почему-то в русском языке феминизм больше имеет такой негативный, да, оттенок. То есть феминизм — это что-то такое, что ты там принижаешь мужчин или... Ну, я очень уважительно...
Ну, я бы так не сказала. Я бы так не сказала. Это стереотип, но на самом деле нет.
Ну, вы знаете, почему-то, когда говорят феминизм, то имеется, то подразумевает, что ты как-то вот роль мужчин принижаешь. Я никогда роль мужчин не принижала. Я, наоборот, считаю, что у нас и отважные мужчины, у нас мужчины достойные в стране. Вот, поэтому... Да, я создала фонд, Белорусский женский фонд. Мне очень многие спрашивают, почему именно женский фонд. Но, на мой взгляд, это был логичный шаг после того, что, во-первых, мы были в трио с Светланой и Марией, после того, когда Марию посадили в тюрьму, то есть незаконно удерживают в тюрьме до сих пор. То есть мне как раз-таки пришла идея создать Белорусский женский фонд, то есть объединить женщин, неравнодушных женщин, которые будут бороться за права политзаключенных женщин, потому что у нас количество политзаключенных женщин 72 человека на сегодняшний день, и эта цифра каждый день растет. И, конечно же, мы должны сделать сделать все возможное для того, чтобы остановить вот это беззаконие, чтобы женщины могли вернуться к своим детям, вернуться к своим, в свои семьи. Вот, поэтому, как бы, если вы считаете, что в этом плане не я феминистка, да, я сейчас борюсь активно за права женщин, потому что я очень хочу, чтобы закон восторжествовал в нашей стране, и чтобы люди, которые незаконно удерживаются в тюрьмах, а это, естественно, люди, которые удерживаются по политическим причинам в тюрьмах, они должны вернуться домой как можно скорее, потому что я не могу читать и слушать историю, когда, например, у нашей Елены Мавшук, которая из Пинска, у нее там 5 детей, и ребенка забирают в детский дом только потому, что она находится в тюрьме. Это неприемлемо, и такие случаи не должны быть в современной стране 21 века.
Я хотела вас еще запытаться, вот я глядела ваше интервью с нашей корреспонденткой Александрой Денько год назад в офисе «Свободы», мы утром давали интервью, и там Александра пыталась вас про уживание у компании белорусской мовы. Вот у вас с того часу изменилось ставление до уживания белорусской мовы, до ее роли?
Вы знаете, у меня всегда было хорошее отношение к белорусскому языку, мы все учили в детстве белорусский язык, да, то есть, но я считаю, что у нас, во-первых, в стране два официальных языка, два государственных языка. Это русский язык и белорусский язык. И, на мой взгляд, каждый человек должен самостоятельно выбирать, на каком языке говорить. Да? То есть мы видим на примере многих стран о том, что нельзя навязывать тот или иной язык. То есть человек должен сам выбирать, на каком языке разговаривать. Но одновременно государство должно делать все для того, чтобы развивать национальный язык. То есть для этого должны быть инвестиции в культурную сферу, для этого должны быть инвестиции в образование, должно большое количество появиться сайтов, которые будут на белорусском языке размещать информацию, печатных изданий, должны быть школы белорусские, большее количество белорусских школ открыто. То есть государство должно инвестировать и развивать национальный язык. Но, на мой взгляд, то есть каждый человек должен выбирать тот язык, на котором он хочет и будет разговаривать. Но опять-таки подчеркну, что процветающее, богатое государство делает все для того, чтобы развить свой национальный язык.
Гэты год вельмі цяжкі для ўсіх беларусаў, гэтай рэпрэсіі, гвалт, няволя, вымушаная эміграцыя, стан дэпрэсіі, вельмі працяглы стрэс. От, гэта такі цяжкі драматычны час і для вас асабіста, для вашай сям'і. Якая ваша мара, які момант, якую карціну вы уяўляеце от перад сабой вельмі дакладна, што вы зробіце, дзе вы будзеце, калі гэта ўсё скончыцца?
Ой, у меня, наверное, мечта такая же, как у большинства белорусов, это чтобы наконец-таки свергнуть этот бесчеловечный режим. Я прекрасно знаю, у меня нет ни капли сомнений в том, что этот режим падет, потому что по-другому быть и не может. У нас, мы, находясь на свободе, пользуясь тем, что мы находимся на свободе, мы продолжаем нашу борьбу, даже несмотря на то, что там я возвращаюсь на работу, Валерия работает, мы ни на минуту не продолжали, лично мы не продолжали, ни на минуту не оставляли нашу общественную деятельность. Поэтому мы очень надеемся, что в один момент, сейчас у нас, кстати, есть 3 таких основные столпа, победы – это прежде всего план победы, это план Пиромога. Второе – это рабочий рух, то есть это рабочее движение. Ну и третье – это наша инициатива, которую, кстати, штаб Валерия Цапкала запустил по аресту преступника номер 1. Это по аресту Лукашенко. То есть мы создали платформу, называется «Прогейт», на которой разместили все преступления Лукашенко против человечности. Мы от лица женского белорусского фонда на протяжении 6 месяцев собирали свидетельские показания тех женщин, которые пострадали от режима, которые прошли через тюрьмы, через пытки, через унижение. И на основании этих свидетельских показаний мы отправили исковое заявление в Международный уголовный суд в Гааге. Поэтому мы делаем все возможное для того, чтобы этот режим пал как можно быстрее. И мы очень надеемся на то, что в один прекрасный день, когда все лидеры, оппозиционные лидеры призовут людей выйти еще раз на улицы, на этот раз режим уже не устоит. Потому что мы все понимаем, что то, что произошло в августе прошлого года, в августе 2020 года, когда практически 400 тысяч вышли в Минске, а по всей стране, наверное, 1 000 000 это было, да, то есть граждан Беларуси, которые вышли. То есть в тот момент белорусы еще надеялись на то, что мы сможем мирным путем свергнуть эту власть. Но, как вы видите, этот человек, Лукашенко, это абсолютно беспринципный человек. Это человек, который бесстыжий, который нам всем рассказывал о том, публично рассказывал, что если выйдут 100 тысяч на улицу, он не будет цепляться своими синюшними пальцами за президентское кресло. Но, как мы видим, он обманывает. Мы видим, что он творит с белорусами. И, естественно, мы будем делать все возможное для того, чтобы этот режим пал как можно скорее. А что касается меня, то есть что касается нашей семьи, естественно, мы представляем, что мы наверное, на следующий день после падения режима, может быть, не знаю, в этот же день, обязательно вернемся домой. Я мечтаю о том, чтобы поскорее вышли все политзаключенные. Я мечтаю о том, чтобы мы в Беларуси наконец-таки провели свободные демократические выборы, где каждый гражданин Республики Беларусь, у которого есть достаточно знаний, опыта, уверенности, видения в будущее Беларуси, смог ознакомить всех белорусов с его видением. Я очень хочу, чтобы мы построили богатую страну, чтобы наша молодежь не искала страны в поисках, другие страны в поисках лучшей жизни, где у них будут лучше зарплаты и более безопасная жизнь, и будущее, и лучшее будущее. Я очень хочу, чтобы мы построили богатую Беларусь, в которой будет хотеться не только белорусам жить, но в которой будет хотеться жить и иностранным гражданам, чтобы они точно так же, как и мы, гордились Беларусью и хотели пускать свои корни именно у нас, в Беларуси.
Дякую вялікі. Гэта была Вераніка Цапкала, якую можна прадставіць і як старшыню беларускага жаночага фонду, як жонку кандыдата на прэзідэнты Валера Цапкалы і як адну з найбольш яркіх асобаў у трыо аб'яднанага штабу. Лёду можна сказаць, што проста Вераніка Цапкала. Я яе так вельмі добра ведаю. Дзякую вам вялікі.
Спасибо. Спасибо.
Гэта быў падкаст Радыё Свабода. Слухайте нас на всех подкаст-платформах и на сайте свобода.орг.